Сегодня в программе интервью с африканским слоном и рассказ об африканской рыбе, пользующейся радаром.
Микрофон. Говорит со мною...
Слон.
Здравствуй, слон.
Добрый день.
Уважаемый слон, не мог бы ты рассказать мне и нашим слушателям что-нибудь интересное о вашей слоновьей жизни?
Ну что ж, это можно. О чем же вам рассказать?
О чем? Глядя на тебя, прежде всего хочется спросить, сколько ты весишь?
Вешу я 5 тонн.
5 тонн? Немало.
Я считаю, что для моего 3-метрового роста это вполне нормально.
Твой рост 3 метра?
Да.
Значит, в нашей квартире ты не поместился бы. Скажи, слон, ты, наверное, ешь много, поэтому ты такой большой вырос.
Я ежедневно съедаю 360 килограмм пищи.
360 килограмм каждый день?
Конечно.
Аппетит хороший у тебя.
Не жалуюсь.
Самое интересное у слонов – это, наверное, хобот. Расскажи о нем, пожалуйста. Какой он длины?
Он у меня длиной почти 2,5 метра.
Ого!
И хобот для нас, слонов, очень важен. Ведь мы с помощью его дышим, пьем, едим, купаемся, поднимаем тяжести, от врагов защищаемся, добываем корм себе – и трубим, как на трубе.
Здорово! Как много применений!
Да, хобот мой так устроен, что с помощью его я могу поднять бревно, и могу поднять с земли маленькую монетку.
Маленькую монетку? Как это?
А вот видишь, на конце моего хобота есть...
Вроде 2 пальца.
Да, с помощью их я могу брать очень маленькие предметы.
Здорово твой хобот устроен. Ясно, что он сконструирован мудрым создателем.
Верно.
Скажи, этими пальцами на конце хобота ты и пищу, наверное, берешь?
Конечно, и хоботом протягиваю ее ко рту.
А что ты больше всего любишь есть?
Питаюсь я растениями и больше всего люблю бананы.
Интересно. Скажи, а правда говорят, что вы, слоны, очень дружелюбные?
Очень даже дружелюбные. Мы друг о друге заботимся.
Заботитесь?
Да, например, когда мама-слон готовится родить младенца, ее окружают слоны-акушеры, подбадривая ее дружелюбным хрюканьем и похрапыванием.
Интересно, они как бы разговаривают с ней?
Конечно, а главное, они в этот момент охраняют ее, ведь поблизости, возможно, рыщут львы.
И они могут подстеречь и схватить младенца?
Ну да. Кроме того, мы, слоны, всегда помогаем своим больным или раненым товарищам.
Оказываете им скорую помощь?
Да, например, один слон из нашего стада был ранен охотником.
Ранен? И как вы помогли ему?
Мы вдвоем с другим слоном с помощью наших хоботов подняли раненого друга и поставили его на ноги, а сами стояли по бокам и поддерживали его.
Поддерживали, чтобы он снова не упал?
Да, чтобы он немного с силами собрался.
Молодцы!
И это спасло ему жизнь, потому что когда он лежал, он не мог нормально дышать. Тяжести его тела ему слишком сдавило легкие.
Понятно. Скажи, а правду говорят, что слоны хоронят своих умерших?
Да, Ты, наверное, слышала о слоновьих кладбищах.
Слышала. Но чем же вы копаете землю?
У нас бивни, как плуги.
Ах, вот оно что.
Да, ими мы также роем колодцы.
Роете колодцы?
Конечно, ведь мы, слоны, не можем жить без воды.
Да, я читала, что вы, слоны, регулярно купаетесь и поливаете себе спину водой из хобота.
Да, мы устраиваем себе душ, чтобы освежиться. В Африке ведь бывает очень жарко, а главное, вода нужна нам для питья.
А зачем вам колодцы? Ведь вы можете пить воду и купаться в реках и других водоемах.
А дело в том, что в жаркие засушливые месяцы водоемы пересыхают.
Ага, понятно.
Да, и мы своими бивнями роем ямы в руслах пересохших рек.
И в эти ямы собирается вода?
И верно. Правда, иногда воды бывает мало, но все же достаточно, чтобы не погибнуть от жажды.
Значит, вы, слоны, знаете, в каких местах нужно копать колодцы, чтобы добыть себе воду?
Конечно.
Я думаю, Творец научил вас этому, чтобы вы не погибли во время засухи.
Правильно. И не только мы, слоны.
А кто еще?
У наших колодцев находят спасение сотни других животных, не способных самостоятельно добыть воду.
Вот как? Здорово!
Да, так что слоны и другим животным нужны.
Скажи, а есть в Африке животное сильнее, чем слон?
Нет, конечно. Мы самые сильные.
Но ведь вы, наверное, неуклюжие. Существует даже такое выражение – неуклюжий, как слон.
Это выражение неправильное. Оно придумано невежественными людьми, которые никогда не наблюдали за жизнью слонов в саваннах и лесах Африки.
Значит, это неправда, что слоны неуклюжие?
Неправда. Слоны очень подвижные и очень ловкие.
Интересно.
Мы, слоны, ведь плаваем отлично. В горы поднимаемся легко, и ходить по скалам нам привычно. Также бегать мы умеем хорошо.
Вот оно что.
Да, бегаем мы быстро, ходим далеко, и при том передвигаемся мы совершенно бесшумно.
Правда?
Конечно, благодаря тому, что у нас ноги по-особому устроены.
Расскажи об этом, пожалуйста.
На ступне ноги под кожей у меня есть особый желеобразный пружинищий прослойка, помогающие мне мягко и бесшумно ступать. Целое стадо слонов, движущиеся сквозь густые заросли, не поднимает и малейшего шума.
Здорово!
Да, притом, когда я опираюсь на ногу, подошва ее расширяется, как бы набухает, опорная поверхность ноги увеличивается. А когда поднимаю ее и переношу тяжесть на другую ногу, набухшая нога снова принимает обычную форму.
И как это тебе помогает?
А это помогает мне ходить по болотам и не вязнуть, и не проваливаться.
Здорово.
А подошвы моих ног сделаны так, чтобы я на скользком месте не поскользнулся и не упал. Представляешь себе падение слона?
целый случай.
Вот чтобы этого не случилось, подошвы моих ног сделаны не гладкими, а ребристыми, как у спортивной обуви, так что ноги мои мудро сконструированы.
В соответствии с проектом Творца?
Да.
Значит, вы, слоны, не только самые сильные, но и очень ловкие животные.
Верно, сильные и ловкие. Но при этом мы мирные животные. Мы первые ни на кого не нападаем. Ни звери, ни птицы нас не страшатся. И человек, даже попав в самую гущу слоновьего стада, всегда выберется из него невредимым. Если только он не напугает чем-нибудь слонов, и они, удирая, случайно не заденут его.
Интересно. Молодцы вы, что вы такие миролюбивые. Скажи, а правда, что вы, слоны, себе спину пылью посыпаете?
Правда, предварительно смочив ее водой.
А зачем это?
Когда я высыпаю полный хобот пыли на мою мокрую кожу, пыль на ней остается и предохраняет меня от кусающихся насекомых.
И они уже не могут тебя ужалить?
Нет.
Значит, Создатель научил тебя таким способом от насекомых защищаться?
Верно.
Знаешь, а я думала, вы слоны толстокожие.
Да, мы очень толстокожие. Моя кожа толщиной 17 сантиметров.
Ого!
Но при этом она очень чувствительная, ведь нервные окончания подходят к самой ее поверхности.
Понятно. Слон, скажи, пожалуйста, а зачем тебе такие большие уши?
Они созданы такими большими неспроста.
Неспроста? Расскажи о них, пожалуйста. Вначале, какого они размера у тебя?
Они у меня 1,20 м длиной и 90 см шириной. Очертаниями каждое ухо напоминает... Впрочем, сама догадайся, что... ...ности.
Понятно. Слон, скажи, пожалуйста, а зачем тебе такие большие уши?
Они созданы такими большими неспроста.
Неспроста? Расскажи о них, пожалуйста. Вначале, какого они размера у тебя?
Они у меня 1,20 м длиной и 90 см шириной. Очертаниями каждое ухо напоминает... Впрочем, сама догадайся, что...
Очертаниями каждое твое ухо напоминает... Что же оно напоминает?
А географию знаешь?
Географию? Неужели твое ухо имеет очертания африканского континента?
Точно.
Вот это да! Как это я раньше не заметила? Уши африканского слона имеют очертания африканского материка. Удивительно.
И вот почему они такие большие.
Наверное, потому, что большими ушами лучше слушать.
Верно, но не только поэтому. Они еще служат для охлаждения моего организма.
Неужели?
Да, через мои уши проходят кровеносные сосуды, соединенные с кровеносными сосудами моего мозга.
И как это тебе помогает?
Это помогает поддерживать нормальную температуру мозга и предохраняет меня от перегревания во время сильной африканской жары.
Интересно, как же это получается?
А вот как. Когда я своими большими ушами махаю, я кровь через них проходящую тем охлаждаю.
Понятно. И что дальше?
И кровь поступает в мою голову охлажденной, и это предохраняет меня от перегревания. Здорово устроено.
Конечно, здорово. Создано мудрым конструктором.
Вот именно. Но это еще не все.
Твои уши еще для чего-то нужны?
Да, когда я ими машу, Я охлаждаю также переднюю часть своего туловища.
В том числе сердце и легкие?
Правильно. И это тоже понижает мою температуру.
Значит, когда ты начинаешь перегреваться, ты знаешь, что нужно начинать ушами махать?
Да. Это как бы запрограммировано в моем мозгу.
Запрограммировано твоим создателем?
Ну, конечно.
Знаешь, я видела индийских слонов. У них уши меньше, чем у вас, африканских. Интересно, почему это?
Дело в том, что индийские слоны проживают в тенистых джунглях. Густые заросли укрывают их от солнечных лучей, а мы, африканские слоны, чаще находимся под открытым небом, под палящими лучами солнца. Нам жарче, чем им.
Значит, Творец сделал уши индийских слонов меньше, потому что они не имеют такого большого значения для охлаждения их организма.
Верно, у них в джунглях прохладнее.
Да, все это очень интересно. Большое спасибо тебе, африканский слон, за то, что ты нам сегодня рассказал.
Пожалуйста.
А теперь настало время попрощаться. До свидания, слон. Всего хорошего.
До свидания, африканский привет всем вашим юным слушателям.
Спасибо.
Дорогие друзья, вы любите слонов? Я очень люблю. И мне кажется, то, что мы услышали сегодня о жизни слонов, очень интересно. Сегодня по радио выступил слон. О жизни своей нам рассказывал он. О том, для чего хобот он применяет, о том, как бесшумно по лесу шагает, как машет ушами, чтоб кровь охладить, удар тепловой, чтобы предотвратить, о том, как слоны никогда и нигде друзей своих не оставляют в беде. Сказал, как колодцы в жару он копает и воду не только слонам добывает, и что среди животных сильнее всех слон. Но миролюбив он, хотя и силен. Не правда ли добрый пример для людей, которые хвастают силой своей? Какой же главный вывод, друзья, мы можем сделать из всего услышанного о жизни слона? Мы узнали, что слон — это огромное существо, очень сложное, разумно сконструированное и благодаря этому прекрасно приспособленное к жизни, к окружающей природной среде. И так же, как всякая сложно и разумно устроенная машина свидетельствует о спроектировавшем ее конструкторе, слон и другие живые существа — напоминают нам о своем мудром Создателе, великом Боге, сотворившем Вселенную.
Дорогие друзья, услышали о жизни африканского слона, мы хотим рассказать вам об интересной африканской рыбе, имеющей специальные электрические органы, служащие ей радарами. В озерах и реках почти всей Африки, кроме Сахары и его континента, живут рыбы-клюворылы. Их здесь до 150 разных видов. Внешность у многих причудливая. Рыльце вытянуто вперед и вниз длинным хоботом. У некоторых он лишь вдвое короче тела. Либо своего рода длинный кривой клык на подбородке. У иных клюворылов прямо-таки птичьи головы. Ибисовый гнатонемус, если показать в профиль лишь его голову, вполне сошел бы за птицу ибис, имя которой ему присвоили. Есть и похожие на угрей клюворылы. А у многих внешность вполне рыбья, без хоботов, клыков и прочего. Но у всех в конце тела и в стебле хвоста электрические органы. Клюворылов, мармируса, гимнарха, гнатонемуса и других, часто называют рыбами с радарами. Они действительно обладают органами, которые несут ту же службу, что и радары, сторожевую. Но физический принцип действия радаров и электрических органов клюворылов не одинаков. Они не ощупывают окрестности электромагнитным лучом, а создают вокруг себя постоянное электромагнитное поле, испуская серии коротких разрядов, обычно несколько сот в секунду. Напряжение тока небольшое, 2 вольта, редко 7-17 вольт. Нарушение этого поля фиксируют особые органы в коже рыбы, мармиромасты, особенно много их на голове. Клюворылы умеют четко распознавать предметы одинаковой формы, цвета, размера, веса, запаха, но разной электропроводности. Например, 2 фарфоровых цилиндра, из которых один наполнен дистиллированной водой, а второй – аквариумной. Никакие известные нам чувства, кроме способности замечать искажение электрического поля, не подсказали бы рыбе правильного выбора. Рыбы, они в основном ночные, и корм ищут на дне, роясь в виле мутных озер и рек. Радары очень помогают им в таких розысках и в обороне от врагов, тайно подбирающихся под прикрытием мрака и взбаламученного ила. Люди изобрели электромагнитные радары совсем недавно, в 20 веке, но в природе они, оказывается, существовали уже много веков назад, только люди раньше об этом не догадывались. А теперь исследователям мира живых существ стало об этом известно. Чем больше люди изучают рыб и животных, тем больше удивляется тому, насколько сложно они устроены. Радары, созданные людьми, были изобретены конструкторами и учеными. Но вот вопрос, кто изобрел радар, находящийся в теле африканской рыбы клюворылы? Не тот ли мудрый творец, который создал и людей, и дал им способность изобретать и конструировать разные умные вещи, в том числе и радары.
В сегодняшней передаче вы услышите беседу с доктором, который расскажет интересные вещи о человеческом организме. Добрый день, доктор.
Добрый день, добрый день. Ты, наверное, опять пришла ко мне с тем же вопросом, да?
Да, доктор, с тем же самым. Не могли бы вы опять рассказать мне и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о человеческом организме?
Опять рассказать что-нибудь интересное? Ну, ладно, раз уж вы так интересуетесь, расскажу вам, пожалуй, на этот раз об одном внутреннем органе человека.
О внутреннем органе? О каком?
Об очень важном. Таких органов 2 в теле человека.
2? Вы, наверное, имеете в виду легкие?
Нет, не угадала, не легкие.
Не легкие?
Нет, 2 других важных органа есть.
А, наверное, почки?
О, правильно, молодец. Вот о них, о почках, сегодня и поговорим немного.
Интересно, зачем они нужны?
Почки зачем нужны? А кто будет кровь нашу очищать и фильтровать?
Кровь нужно очищать.
А как же, конечно, нужно. И почки как раз этим и занимаются.
Понятно. А где почки находятся?
Не знаешь разве? Вот здесь, сзади, ближе к спине, по обе стороны позвоночника, на уровне пояса.
Ага, ясно. А какого они размера?
Каждая почка в длину сантиметров так 10, весит граммов 150.
Не такие уж большие.
Нет, но работу очень важную в организме выполняют. Поэтому они защищены довольно толстым слоем жира. Этот слой жира их от ударов предохраняет.
Понятно. Доктор, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как почки работают.
Через почки проходит кровь, циркулирующая в человеческом теле.
И почки ее очищают?
Да. Они ее очищают, фильтруют, тщательно отделяют все вредные вещества.
И очищенная от вредных веществ кровь из почек снова поступает в сердце?
Совершенно верно.
А куда вредные вещества деваются?
Все вредное и ненужное через соответствующие каналы уходит из организма.
Ага, понятно. Значит, почки очищают всю мою кровь?
Всю, каждую ее каплю.
Здорово работает.
Да, вся кровь полностью очищается каждые 30 минут.
Значит, 2 раза в час почки очищают всю мою кровь?
Конечно, все 5 литров твоей крови.
Потрясающе.
Почки никогда не спят, они работают без отдыха день и ночь.
Интересно. интересно, почему? Почему мою кровь нужно постоянно очищать?
Ну как почему? Ты ведь питаешься регулярно, да?
Ну и что? Я ведь ем чистую пищу.
Верно. Однако почки должны следить за тем, сколько и какой пищи усваивается твоей кровью.
Доктор, расскажите об этом, пожалуйста, более подробно.
Ну хорошо. Например, ты пьешь фруктовый сок, да?
Пью. Он очень полезен.
Верно. Но фруктовый сок содержит много такого вещества, калия.
Это вещество вредное для организма?
Нет, оно полезное. Оно необходимо для того, чтобы хорошо работали твои мышцы, в особенности, кстати, дыхательные мышцы.
Мои легкие?
Ну да. Однако, если калия в крови будет слишком много, твоя жизнь будет в опасности.
Правда?
Да, твое сердце может остановиться.
Ужас!
А если калия в крови будет слишком мало, твои легкие не смогут работать нормально.
И я не смогу нормально дышать?
Да. Вот поэтому почки и контролируют количество калия и других химических веществ в твоей крови.
Значит, почки следят за тем, чтобы разные химические вещества в моей крови содержались как раз в нужном количестве.
Да, в количестве, необходимом твоему организму. Если веществ в твоей крови будет слишком много или, наоборот, слишком мало, это может убить тебя.
Понятно. Но это же очень сложно.
Что сложно?
Регулировать количество разных веществ в крови.
Еще бы. Очень сложно. Однако почки с этой сложнейшей задачей справляются вполне успешно. Например, почки внимательно следят за количеством соли в твоей крови.
За количеством соли?
Да, ведь почти любая еда, которую ты ешь, содержит какое-то количество соли.
Наверное, мой организм нуждается в соли.
Еще как. Соль заставляет клеточки твоего организма работать.
А без соли клетки организма не могли бы работать нормально?
Нет, они бы отказались работать, и жизнедеятельность организма прекратилась бы.
Ясно. Доктор, вы сказали, что некоторое количество соли есть и в моей крови.
Да, и почки регулируют это количество.
А что будет, если в крови окажется слишком много соли?
В этом случае тело очень сильно опухает, и сердце перестает работать.
Страшно. Но почки от этого спасают?
Да. Они всегда следят, чтобы количество соли в крови было правильным.
Интересно, а как почки узнают, много или мало соли в моей крови?
А об этом им сообщает твой мозг.
Мозг?
Да, ведь вся твоя кровь проходит и через мозг.
Ага, ну и что?
А в мозгу у тебя находится и работает специальное устройство под названием гипоталамус.
Гипоталамус? И что он делает?
Он каждую каплю крови, протекающей через него, проверяет, определяет ее состав и по нервам посылает сигнал почкам, сообщает им, сколько каких веществ нужно из крови удалить, отфильтровать.
Вот это да! Мудро устроено.
Сконструировано мудрым создателем, Богом, сотворившим человека и всю природу.
Верно. Доктор, а как почки фильтруют, очищают кровь?
А вот как. В каждой почке есть больше миллиона крошечных микроскопических фильтров.
Так много?
Да.
Значит, кровь прокачивается через эти фильтры, и ненужные вещества отделяются?
Верно. Причем почки знают, сколько и каких веществ нужно из крови убрать.
Я знаю, что у меня в крови есть множество красных и белых кровяных клеточек. Часть их тоже отфильтровывается и удаляется.
Нет-нет. Они слишком большие, чтобы пройти через почечные фильтры, и их удалять-то вовсе не надо. Почки посылают их в большую вену, ведущую к сердцу.
Интересно, много ли ненужных и вредных веществ удаляется из крови в почках?
Ну, за одну минуту каждая почка фильтрует и очищает примерно 100 миллилитров крови. И при этом из крови удаляется лишь 1 миллилитр ненужной жидкости.
Ясно. Доктор, а в крови содержится много воды?
Воды много. Кровь на 94% состоит из воды.
На 94%?
Да. И одно из важных заданий почек – постоянно поддерживать именно такое процентное соотношение.
То есть сделать так, чтобы в крови все время содержалось 94% воды?
Верно. Такое задание почкам дал их Творец.
Интересно. Доктор, вот, например, я выпиваю стакан воды.
И выпитая тобою вода усваивается твоей кровеносной системой, затем поступает к твоим клеткам.
А количество воды в моей крови тогда увеличивается?
Почки на это немедленно реагируют и удаляют из крови всю лишнюю воду.
Здорово! А что было бы, если бы количество воды в крови стало больше 94%?
Кровь тогда стала бы совсем жидкой, и человек мог бы замерзнуть до смерти.
Ах, вот как!
Да. А если бы количество воды в крови составило меньше 94%, кровь стала бы слишком густой, и сердцу было бы очень трудно проталкивать ее.
Так что в конце концов сердце остановилось бы?
Конечно.
Теперь я понимаю, какую важную работу почки выполняют в моем организме.
Понимаешь? Хорошо. А то ты в начале нашей беседы спрашивала, зачем они нужны. Кстати, я думаю, беседу нашу теперь можно было бы закончить. Вот заходи когда-нибудь еще. Хорошо?
Хорошо, доктор. Сегодня я услышала много интересного. Удивительно, как сложно все устроено в человеческом организме.
Да, а как точно все работает, а? Как прекрасно взаимодействуют все органы.
Когда узнаешь больше о строении человеческого организма, невольно приходишь к мысли о мудром Творце, его создавшем.
Совершенно верно.
Продолжаем передачу «В мире природы». Наука и религия. Противоречат ли они друг другу? В современном мире этот вопрос неоднократно поднимался на страницах различных изданий, в радио и телевизионных передачах. Сегодня мы решили затронуть его и в нашей программе. Под словом «наука» мы будем понимать точные естественные науки, изучающие Вселенную, а под словом «религия» — религию, основанную на Библии. Итак, тема нашей беседы — противоречит ли наука религии?
Выдающийся русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов отвечал на этот вопрос так. Правда, имеется в виду научная истина, и вера — две сестры родные, дочери одного Всевышнего Родителя, никогда в распру между собой прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрствования их во вражде обвинит. Так писал Ломоносов в своей статье о согласии естествознания с религией. Знаменитый русский ученый отрицал противоречие науки и библейской религии. По словам Ломоносова, Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал свое величество, в другой — свою волю. Первая — видимый мир, им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его созданий, признал божественное всемогущество по мере себе дарованного понятия. Вторая книга — Священное Писание. Сам Ломоносов был глубоко верующим человеком, так же, как и многие другие выдающиеся ученые, имена которых можно встретить на страницах школьных учебников всех стран. К числу верующих ученых, внесших значительный вклад в науку, относятся, например, знаменитые астрономы Коперник, Кеплер, Галилей, основатель современной алгебры Виет, выдающиеся математики Декарт и Гаусс, физик Торричелли, открывший атмосферное давление, создатель гидростатики Паскаль, Ньютон, выдающийся физик, открывший закон всемирного тяготения, известные ученые, сделавшие открытия в области электричества и электромагнетизма, Гальвани, Кулон, Вольт, Ампер. К числу верующих ученых относятся также выдающиеся химики Лавуазье и Менделеев, исследователь света Френель, изобретатель гироскопа Фуко, выдающиеся физики Фарадей, Майер, Беккерель, Резерфорд и Макс Планк, основатель бактериологии Пастер, знаменитый физиолог Павлов. Верующими были и выдающийся биолог Мендель, открывший законы наследственности, и знаменитый ученый Рентген, открывший рентгеновские лучи, изобретатель радио Попов, изобретатель фонографа и электрической лампочки Эдисон. Этот список можно было бы продолжить. Мы упомянули лишь тех верующих ученых и изобретателей, имена которых хорошо знакомы школьникам во всем мире. все эти выдающиеся ученые верили в Бога и в Библию. Некоторые из них жили в 20 веке. Если религия действительно противоречит науке, как утверждают некоторые люди, каким образом упомянутые нами создатели науки могли производить свои научные исследования, сохраняя веру в Бога? Оказывается, религиозные убеждения не препятствовали этим ученым заниматься наукой. Наоборот, вера в Творца, в осмысленность мироздания вдохновляла многих исследователей в их научных поисках. В своих стремлениях обнаружить законы Вселенной они руководствовались верой в великого законодателя. Выдающийся физик Альберт Эйнштейн не принадлежал к определенному религиозному течению. Однако он разделял веру в разумного создателя Вселенной. В своей статье «Религия и наука» он восхищался трудами Ньютона и Кеплера, которые изучали мир, следуя мыслью за мыслями Бога, то есть веря, что мир является созданием Творца. Эйнштейн писал: «Какая для этого нужна глубокая вера в разумное начало мироздания, и какое страстное стремление постичь хотя бы слабый отблеск разума, притворенного в мире». По словам Эйнштейна, человек, который потерял способность удивляться и благоговеть, мертв. Знать, что существует сокрытая реальность, которая открывается нам как высшая мудрость и блистающая красота, знать и ощущать это — вот ядро истинной религиозности. Известный физик Маркони, живший в 20 веке, сказал: «Все ученые знают, что существуют неразрешимые тайны. Только вера в высшее существо, вера, требующая от нас повиновения, дает нам мужество приступить к изучению тайн жизни». Многие выдающиеся ученые заявляли, что их научная деятельность способствовала укреплению их веры в Бога. «Изучая дела творения, мы возвышаемся к Творцу и отчасти даже созерцаем Его божественные свойства», — писал знаменитый физик Ампер. Известный французский геолог Термье утверждал: «Науки в их совокупности предрасполагают ум признать существование Бога. Ученый, какова бы ни была его специальность, лучше подготовлен, чем кто-либо другой, к признанию, что все наблюдаемое в мире подвижно, имеет причину, относительно, сложно, подчиняется какому-то порядку и множественно. Следовательно, ему легче, чем необразованному человеку, возвыситься до мысли о недвижном, беспричинном, необходимом и совершенном существе, единственном устроителе всего существующего. В этом смысле науки ведут к Богу, и в этом смысле можно сказать, что физический мир есть таинство Божие». Конец цитаты. И вот слова выдающегося микробиолога Пастера: «Именно потому, что я много размышлял и изучал, я продолжаю верить, как бретонский крестьянин». Знаменитый физик Беккерель, открывший радиоактивность, заявил: «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере». Таковы высказывания ученых, утверждающих, что занятия наукой не только не разрушили, но наоборот укрепили их веру в Бога или даже привели к вере.
Почему же атеисты утверждают, что наука противоречит религии? Потому что они считают, что вера в Бога основана лишь на невежестве людей, на их неспособности объяснить явления природы. В древности, говорят атеисты, люди не могли, например, объяснить, почему гремит гром и сверкает молния. Они ничего не знали об электричестве, и поэтому они верили, что гром и молния — это нечто сверхъестественное, исходящее от Бога. Но когда люди открыли законы электричества и объяснили, почему гремит гром, они поняли, что им больше не нужно бояться Бога.
Однако эти рассуждения атеистов довольно наивны. Неужели они думают, что такие выдающиеся ученые, такие блестящие умы человечества, как, например, Ньютон и Кеплер, Менделеев и Резерфорд, верили в Бога-творца лишь по причине своего невежества, только из-за того, что они не могли объяснить каких-то явлений природы? Нет, конечно, нет. Наоборот, чем больше верующие ученые узнавали о строении Вселенной, чем больше они открывали тайн природы, тем больше понимали, насколько сложно устроен материальный мир, и тем больше преклонялись пред разумом его создателя. И даже если наука в будущем окажется способной понять и объяснить все в материальном мире, вопросы происхождения этого мира останутся вопросами, относящимися к религии и философии. Ведь ответы на эти вопросы зависят от вашей веры. Французский ученый Гурса утверждает, каковы бы ни были в будущем успехи алгебры и анализа, великие проблемы существования Бога и бессмертия души всегда будут вне досягаемости их формул. Самый великий геометр мира знает по этим вопросам не больше, чем ученик начальной школы. Кроме того, известно, что, делая новые открытия, наука сталкивается с новыми тайнами природы. Чем больше ученые открывают, тем больше неизведанного встречают они на своем пути. Вот высказывание известного математика Пуанкаре. «Как бы далеко наука не распространяла свои завоевания, ее область всегда останется ограниченной. Тайна охватывает ее на всем протяжении ее границ, и чем дальше ее границы будут простираться, тем больше тайн будет окружать ее».
Следует также отметить, что наука имеет в человеческой жизни важное, но ограниченное значение. Ведь по характеру своему наука вне моральна. И человек, производящий преступные опыты над людьми, и ученый, рискующий своей жизнью для блага людей, одинаково принадлежат науке. В нашем взгляде на жизнь всегда присутствует нечто, лежащее за пределами науки. И человек никогда не может руководствоваться в своих поступках лишь тем, что принесло ему изучение материальной вселенной. Высшие категории смысла и ценности, добра и зла – это области религии и морали. Библейская религия дает человеку знание о том, для чего он живет и как он должен жить. Наука не отвечает на эти вопросы. Она лишь пытается узнать, как устроен материальный мир. В заключение нашей беседы о взаимоотношениях науки и религии мы хотим привести высказывание физика Макса Планка, одного из самых выдающихся ученых 20-го столетия. Вот что он писал. «Нигде, куда бы ни обращались наши взоры, каким бы ни был предмет нашего наблюдения, мы не находим противоречия между религией и естественными науками. Мы скорее констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах. Религия и наука нисколько не исключают друг друга, как это полагали раньше и чего боятся многие наши современники. Наоборот, они согласуются и дополняют друг друга».